Конфликт между исполнительной властью страны во главе с президентом Борисом Ельциным и законодательной властью во главе с председателем Верховного Совета Российской Федерации Русланом Хасбулатовым. В начале октября этот конфликт вылился в вооруженное противостояние, в результате которого погибли не менее 157 человек, по официальным данным. 3 октября в центре города проходили митинги сторонников Верховного Совета. Демонстранты штурмом взяли несколько этажей здания мэрии. Группы сторонников Верховного Совета по призыву Рудского направились к Останкинскому телецентру и попытались захватить его. Войска спецназа отразили нападение. Вооруженное столкновение привело к многочисленным жертвам. Вечером Борис Ельцин объявил о введении чрезвычайного положения в Москве. В 10 вечера в Москву подтянулись войска. 4 декабря в 10 утра начался обстрел Белого дома из танковых орудий. В 5 вечера защитников Белого дома заявили о прекращении сопротивления. И около 6 были арестованы их лидер Рудской и Хасбулатов. Что же произошло в октябре 1993 года? Почему противостояние между Верховным Советом и президентом России закончилось стрельбой и кровью? Об этом сотрудником правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
У нас была гражданская война. И частью этой гражданской войны были те самые события осени 93-го. Когда политики утратили умение, да и желание договариваться друг с другом. Когда во имя по-разному понимаемого общественного блага и те, и другие были готовы применить насилие. Когда было утрачено понятие о том, что одна человеческая жизнь – это уже много для того, чтобы ее приносить на алтарь своих благих намерений. Вот с этого и началось. Началось противостояние. Сначала словесное, потом противостояние площадей и, наконец, противостояние людей с оружием, которое всегда заканчивается кровью. Я бы сказал, что парламент, от слова говорить, это место для дискуссий, то место, где должны долго обсуждаться важные вопросы. Потому что если оттуда уходят, то обычно уходят на площади, уходят в казармы, чтобы оттуда вернуться на площади. И заканчивается это большой кровью и возвращением в то прошлое, из которого все хотели бы выйти. Те политики, которые считали, что конфронтация с парламентом позволит провести либеральные реформы, ввести демократию в стране и так далее, и так далее, и так далее, они оказались отстранены от власти. А к власти приблизились те генералы, которые руководили событиями 3-4 октября, которые не побоялись пролить кровь. Это, наверное, урок для политиков.
А что лично остается загадкой для вас в этой трагедии спустя 17 лет?
Можно говорить о подробностях, о деталях. На самом деле, в тех событиях для многих загадка – это принятие решения силовиками. Почему они так действовали? Почему они сначала покинули улицы Москвы? Почему они начали стрелять там, где, казалось бы, стрелять не надо, где нужно использовать другие средства? Но все это уже можно расшифровать, исходя из тех приказов, которые отдавались в радиоэфире в те дни. Загадка в другом. Загадка в мотивах действия людей, которые принимали те или иные решения скорее на политическом, чем на военном уровне. Главная загадка, а почему в России не нашлось того морального авторитета, к которому могли бы апеллировать обе стороны, и который мог бы тактично принуждать к переговорам и тех, и других? Не было у нас ни Папы Римского, ни Андрея Дмитриевича Сахарова, не было, а что было? Были переговоры под эгидой Русской Православной Церкви, которые блистательно провалились. Как раз в те самые часы, когда представители сторон предъявляли друг другу претензии в Свято-Даниловом монастыре, на улицах Москвы противостояние переросло в бой. И миротворческая роль церкви тогда реализована не была. Но кто же тогда может быть у нас арбитром, который удержит людей от смертоубийства? Вопрос.
Сотрудником правозащитного центра «Мемориал» Александр